32. Элейн Костер перехватила Криса в дверях клиники. «Обожди!» — воскликнула она. «Куда это ты собрался?» Она знала, что он места себе не находит из-за исчезновения Маргарит и Тесс. Дежурная сестра рассказала про следы девочки, которые исчезли в снегу. Элейн даже думать не хотела о том, каково сейчас приходится Тесс, которая показалась ей очень милой девочкой, снаружи. Но уже светает, скоро ее найдут, лишь бы Крис проявил хоть немного терпения. Что касается Маргарит... — Я Вока, — ответил Крис. — Вока? Извини, нахера? Ари сказал, что они сейчас эвакуируются. — Не могу объяснить. Она схватила его за руку, прежде чем он успел открыть дверь. — Послушай, Крис, ты ведь не думаешь, что Тесс и Маргарит Воки? Как такое вообще возможно?
Тесс не просто брела, куда глаза глядят. Ее след прямой, словно его провели по линейке, и направлен он прямо на Ока.
— Но он обрывается.
— Да.
— Так может, она вернулась в клинику, знаешь, вот так, ступая след в след.
Спиной вперед сквозь снегопад в темноте.
— Хорошо. А по-твоему что, как она попадет в Ока, выпустит крылья или телепортируется, переместится в астральном теле?
— Я не говорю, что знаю как. Но когда она в прошлый раз пропала из школы, она нашлась именно там.
— По-твоему, она могла уйти так далеко, в эту погоду?
— Я не знаю насчет уйти, но я думаю, что она там, что она в беде и что Маргарит хотела бы, чтобы я ее нашел.
— О, ты еще и мысли читаешь? Ари, Шульгин и еще куча народу уже ищут Тесс и Маргарит. Не мешай им заниматься своим делом. Они это умеют лучше тебя. — Послушай, Крис, послушай. Мне позвонил информатор из секьюрити. У ворот только что объявился целый армейский батальон вместе с техникой. И сейчас они втягиваются внутрь. Ты понимаешь, что это значит? Блокада окончена. По всей вероятности, к вечеру Слепое озеро уже эвакуирует. Меня, тебя, Тесс, Маргарит, всех. Я отправляюсь к главным воротам и хочу, чтобы ты отправился со мной. Мы журналисты. У нас будет фантастический репортаж. Он улыбнулся. И эта улыбка, грустная и понимающая, Элейн совсем не понравилась. «Ненавижу всех этих рослых молодых людей с собачьими глазами», — подумала она. «Поезжай сама», — сказал Крис. «Это твой репортаж. Ты обо всем расскажешь». Элейн смотрела, как он садится за руль маленькой машинки, как срывается с места и на опасной скорости исчезает в продолжающемся снегопаде. Себастьян Фогель, втиснутый в кресло приемного покоя, словно угодивший в эконом-класс Будда, вдруг заявил: «Кажется, я понял». Элейн устало опустилась в соседнее кресло. «Пожалуйста, хватит уже вашей дерьмовой метафизики». Предстояло многое сделать. Упаковать сервер и записки, и никуда от себя не отпускать, даже если их попытаются конфисковать вооруженные бюрократы. Подготовиться к встрече с внешним миром. Во что он там превратился? Паломники, падающий самолет и блокпосты к востоку от Миссисипи.
«С самого Кроссбенка», — заявил Себастьян, — «я не переставал удивляться, зачем вы вообще за это взялись». Ветеран научной журналистики подписывает контракт, прямо скажем, со второсортным журнальчиком из Нью-Йорка, чтобы сделать репортаж на изъезженную вдоль и поперек тему «Рука об руку с чудаком-теологом и опозорившимся скандалистом». Я себе всю голову сломал, а теперь, кажется, понял. Это из-за Криса, да?
«Идите нахер, Себастьян».
«Вы читали его книгу, знаете в подробностях всю историю, присутствовали, когда он давал показания в Конгрессе. Возможно, к выходу книги вы и сами уже кое-что знали о проблемах Галлиано. Вы видели, как Криса выставляют на всеобщий позор, и при этом знали, что он прав, что бы там про него ни писали и как бы его ни поносили. Вы заинтересовались. Возможно, он напомнил вам себя в молодости». Вы взялись за эту работу, чтобы с ним познакомиться.
Ей было бы легче, будь оно неправдой. Элейн призвала на помощь самый яростный своих, а не пошел бы ты взглядов.
— Он вас разочаровал? — спросил Себастьян. — Я имею в виду, как проект.
«Сейчас не до того», — думала Элейн. От недосыпа кружилась голова. «Может, просто остаться здесь и ждать, пока не появятся солдаты? В конце концов, вся самая важная работа при ней, на карманном сервере, а сервер они могут забрать только через ее труп». «Когда я познакомилась с Крисом», — сказала она, — «то боялась, что они уже победили. Он был откровенно несчастен. Прекратил писать и злоупотреблял препаратами. И тащил на себе такой груз вины, который явно не мог вынести».
«Неужели только из-за Голиана?»
«Может быть и нет. Но я подумала...»
«Вы захотели ему помочь», — кивнул Себастьян.
«Ну да. Я вообще, черт побери, святая. Ладно, заткнитесь уже».
«Вы хотели поделиться с ним собственным цинизмом».
«Не принимая он все близко к сердцу, из него вышел бы прекрасный журналист».
«Но не обязательно прекрасный человек».
«Давайте хотя бы без этого».
«То, в чем он нуждался, Элейн, и я ни на что такое сейчас не намекаю, однако то, в чем он нуждался, дать ему это было не в ваших силах».
«Поскольку так утверждает гуру», — она прикусила язык. «И что, по-вашему, он это нашел, то самое, в чем так нуждался?»
«По-моему, ищет прямо сейчас», — сказал Себастьян.
По дороге к Оку Крис столкнулся с целым потоком встречного транспорта. «Ночная смена покидает комплекс», — подумал он, поскольку прошел слух об окончании блокады. Дорога оставалась предательски опасной даже в тусклом утреннем свете. Крис насчитал не одну машину, увязшую в заносах. Их пассажиры в плотных зимних куртках махали сейчас рукой коллегам, чтобы те их подвезли. Он миновал пустую будку охранника и подъехал к самому входу в Око, где обнаружил Чарли Грогана, который выгонял под задержавшихся сотрудников из вестибюля на утренний холод. Завывание сирен не могло заглушить яростного воя ветра.
— Совершенно исключено, — отрезал Чарли, когда Крис объяснил ему, чего хочет. — Рано утром здание подверглось толчкам неизвестной природы, после чего возникли разнообразные проблемы с электричеством и связью. На подобные случаи у нас строжайшие инструкции. Я не могу никого пропустить внутрь, пока не объявят, что нет угрозы обрушения. Даже когда инспекторы закончат, нам еще потребуется обезопасить криогенное оборудование.
Он резко помрачнел.
— Бэк-кольца, вероятно, уже мертвы.
— Там внутри, Тесс, — сказал Крис.
— Если верить вашим словам. А я, признаться, сильно сомневаюсь, мистер Кармоди. Мы очень четко провели эвакуацию, все помещения проверены. И вообще, что ей здесь делать в 5 утра?
— Искать зеркальную девочку, — подумал Крис. И сказал вслух, ей уже доводилось проникать внутрь, оставаясь при этом незамеченной.
— У вас действительно серьезные основания полагать, что Тесс в здании?
— Да.
— Не хотите ими поделиться?
— Прошу прощения, вам придется поверить мне на слово.
— В таком случае и я прошу прощения. Послушайте, сюда уже выехали секьюрити из Слепого озера. Обратитесь лучше к ним.
— Чарли, ваша информация устарела. Я слышал, что людей Шульгина развернули к южным воротам.
— Что, из-за военных?
— Позвоните Шульгину, спросите, когда вам ожидать здесь секьюрити. Чарли лишь вздохнул.
— Давайте я позвоню Тобби Менковиц и узнаю, не найдется ли в нашей собственной охране добровольца, готового обойти здание.
Если Тесс увидит незнакомого, она спрячется. В таком большом здании 11-летнего ребенка так просто не поймать.
— А к вам она выйдет?
— Надеюсь. Такой шанс есть.
— И что вы собираетесь делать? Обходить комнату за комнатой?
— В прошлый раз вы ее нашли в галерее Бэк-колец, правильно?
— Да, но вот Бэк-кольца ее и интересуют. — Меня с работы выгонят, — попытался возразить Чарли. — Думаете, в данный момент это проблема? — Черт возьми, Крис, когда из-под обломков вытащит ваш труп, что я скажу?
— Скажете, что вообще меня не видели?
— Если бы...
В кармане у Чарли зазвонил сервер. Он не стал отвечать.
— Вот что. Держите.
Чарли протянул Крису свою желтую каску. «В нее встроен передатчик. В чрезвычайной ситуации он дает право прохода в любые помещения. Если, конечно, охранные системы еще работают. Надевайте. А потом, когда закончите поиски, сразу же проваливайте оттуда нахрен. Договорились?» «Спасибо». «Каску потом не забудьте вернуть», — пробурчал Чарли.